Исторический календарь.
Всемирный день ветра. Русская железная маска. Поэт К.Р. Сегодня Всемирный день ветра. Этот праздник отмечается по инициативе Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета по энергии ветра. Когда в 2009 году к празднованию присоединились уже более 30 стран, день приобрел статус всемирного. С каждым годом количество таких стран растет. По мнению специалистов, развитие ветроэнергетики поможет решить многие энергетические, экономические, а также экологические проблемы. Они считают, что ветер способен снять проблему ограниченности ресурсов ископаемого топлива и преодолеть кризис глобального изменения климата. Многие эксперты говорят, что за ветроэнергетическими установками будущее. Но есть и скептики. Они указывают на высокие инвестиционные затраты. К тому же производство электроэнергии зависит от силы ветра. А на это человек пока не в состоянии повлиять. Возможно, в будущем. Но тем не менее, ветроэнергетические установки сегодня успешно используют почти в 80 странах. Основные лидеры – США, Китай, Германия и Испания. Управление энергетической информацией США опубликовало отчет за 2019 год. Ветрогенераторы впервые в истории страны добыли электричество больше, чем гидроэлектростанции. По прогнозам, к 2030 году доля ветра в американском энергобалансе составит 20%. 15 июня 1896 года родился Иван Алексеевич Лихачев, один из организаторов автомобилестроения в СССР, директор завода АМО, более известного под аббревиатурой ЗИЛ. А сам завод АМО, автомобильное моторное общество, был основан в Москве в августе 1916 года в рамках правительственной программы создания в России автопрома. Предполагалось построить 6 автозаводов. За возведение АМО взялся торговый дом «Кузнецов-Рябушинские». На заводе выпускались по лицензии полуторатонные грузовики «Фиат». Впрочем, и до АМО в Белокаменной делали автомобили. Например, машиностроительный завод Николая Брамлея, входивший в общество механических заводов братьев Брамлей, один из самых крупных в Российской империи металлообрабатывающих и машиностроительных концернов. Предприятие располагалось на углу Крымского вала и нынешней Пушкинской набережной Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Завод, в частности, изготавливал по заказам автомобили. На самом мощном из них, шестисильном, ездил сам владелец предприятия. Перед революцией 1917 года завод Брамлея предложил военному министерству проект легкового автомобиля с передним приводом. Но шла Первая мировая война. Средств на революционные проекты было мало. Эта идея была воплощена в жизнь много позже, в США, а затем в Европе. Завод Николая Брамлея при советской власти был национализирован, а позднее разрушен в ходе строительства парка культуры и отдыха. А на АМО и после революции изготавливали грузовики. В конце 1920-х годов Лихачев посетил автозаводы Германии и США, где ознакомился с принципами современного производства автомобилей. И с 1934 года на заводе имени Сталина, так он тогда назывался, запустили в массовое производство грузовик ЗИС-5, легендарную полуторку. Всего их было выпущено почти 600 тысяч. Кроме того, завод начал выпуск представительских автомобилей – лимузинов ЗИС-101, а позднее – знаменитых «Чаек». В 1951 году завод наладил выпуск холодильников ЗИЛ, а в 1953 году Советский Союз безвозмездно построил в КНР автомобильный завод номер один. Ныне это компания ФАФ, один из лидеров автоиндустрии Китая. В июне 1893 года скончался филолог Яков Карлович Грот, профессор, вице-президент Императорской Петербургской академии наук. Он известен своим классическим трудом «Жизнь Державина», который вполне можно назвать образцовой биографией, полной, точной и талантливо написанной. Многие последующие биографии выдающихся российских политических деятелей, мастеров искусства и литераторов писались, если так можно сказать, по Гроту. А еще Грот в 1847 году первым рассказал о безымянном, таинственном узнике крепости Кексхольм, ныне город Приозерск Ленинградской области. Этого узника иногда называют русской железной маской. Его привезли в крепость в правление Екатерины II. Офицер, сопровождавший узника из Петербурга, приказал коменданту никогда, под страхом наказания, не спрашивать у заключенного, кто он таков и за что посажен в крепость. В тюремной книге он был записан как безымянный, содержался на хлебе и воде. Дверь в его камеру была замурована, оставили лишь маленькое окошечко для передачи еды. Позднее уже император Павел I вспомнил о безымянном и отдал приказ оставить в нынешнем положении. Яков Карлович Грот в книге «Переезды по Финляндии» писал: «В начале царствования императора Александра сидел в темном подвале крепости какой-то преступник, которого судьба для всех покрыта была совершенную тайною. Государь в 1803 году, находясь в Кексхольме, посетил темницу и милостиво осведомлялся об имени каждого из заключенных. Когда очередь дошла до таинственного узника, то он объявил, что не может в присутствии других сказать, кто он такой. Побыв с ним несколько минут наедине, государь вышел от него со слезами на глазах и повелел выпустить несчастного с тем, чтобы он оставался в Кексхольме. Он жил еще лет 15 после того, получал от казны содержание и известен был в городе под названием Безыменного. А вот кем был таинственный узник? Говорят, что чуть ли не тайный сын Екатерины II. Версий много. О них мы расскажем в ближайшей воскресной программе «Российская летопись». 15 июня 1915 года скончался великий князь Константин Константинович, военный и государственный деятель, поэт. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. В 1889 году назначен президентом Императорской академии наук. Это был единственный в истории России случай, когда академию возглавил член царствующего дома. Великий князь также был главным начальником военно-учебных заведений. Но в истории князь Константин Константинович остался прежде всего как тонкий поэт, писавший под псевдонимом К.Р. Его мелодичные стихи легко превращались в романсы. «Растворил я окно, я сначала тебя не любила, вот миновала разлука». Музыку к его стихам писали Чайковский, Рахманинов, Глазунов, Глиер. Популярной народной песней стало стихотворение К.Р. «Умер бедняга в больнице военной». В исполнении Надежды Плевицкой песня на грампластинках разошлась по самым отдаленным уголкам империи, была популярна среди солдат. Великий князь скончался в 1915 году, не пережив гибели сына Олега, павшего на полях Первой мировой войны. 15 июня 1667 года Жан-Батист Дени, личный врач французского короля Людовика XIV и профессор Сорбонны, перелил страдающему лихорадкой 15-летнему юноше 9 унций или 250 кубических сантиметров крови ягненка, после чего больной быстро поправился. Этот факт по праву считается уникальным, поскольку о существующих группах человеческой крови узнали лишь 250 лет спустя. Вскоре Дени совершил еще одно переливание – рабочему, который также выжил. Вероятной причиной выживания людей в обоих случаях считается очень небольшое количество перелитой крови, что позволило им справиться с аллергической реакцией. А вот третьему пациенту Дени, шведскому барону Густаву Бонду, не повезло – он скончался. Потом, после переливания крови, умер еще один пациент. Дени был обвинен в убийстве, но судом все-таки оправдан. Не нашлось даже эксперта, чтобы оценить с научной точки зрения эксперимент Дени. Однако после этого во Франции было официально запрещено переливание крови. Его вновь разрешили только в 1902 году, когда были открыты 4 группы крови человека.